таким образом, подобие дня, когда был изготовлен телец с двумя событиями, которые мы обсуждаем в сихе, мы нашли в том, что подобно тому, как день изготовления золотого тельца служил подготовкой, потенциалом для совершения греха идолопоклонства, подобно этому вот спор между Шамаем и Гилелем, который искусственно разрулился в пользу Шамая, он был чреват тем, что в будущем, ну, очевидно, вслед за вот таким вот событием, в результате ошибки или подтасовки, будут приниматься и законодательные решения в соответствии со школой Шамая, в противовес тому клалю, который был вынесен мудрецами, что в ситуации, где есть мнение дома Хилеля, мнение дома Шамая вообще не рассматривается. И в нашей ситуации в переводе Торы, значит, перевод Торы, с одной стороны, не представляет собой чего-то криминально, значит, наказуемого, чего-то проблемного сам по себе, по существу, но подразумевает возможность ошибки в дальнейшем. В связи с тем, что Тора не может быть переведена целиком, не может быть переведена полноценно, так, чтобы она не может быть переведена, наверное, так надо сказать, подытожив все мои метания на этот счет, может быть переведена таким образом, чтобы не допускать ошибки. Потому что хоть ты ее переведешь, получилось из текста беседы, получилось, что хоть ты ее какие-то места, хоть ты ее переведешь абсолютно точно, это приведет к ошибке. Если ты ее исказишь, как это сделали мудрецы, 72 мудреца, ну, то тогда получится искажение Торы. Так, продолжаем беседу, страница 5, пункт Вов. Вибалда зал иньоним интейра зайн битахли задиюк, поскольку все в Торе находится в совершенной точности. Измуван, понятно. Аздер фараглай фундит свей ньоним там таргу материал талмай амелахун мунейсе йоим коя гил кофу в хулю. Понятно, что уподобление двух вот этих моментов перевода Торы к царю Талмаю и дня, когда Гилель оказался Сагбен пред Шамаем, как один из учеников. Цудым йоим шинайсы боэгель. С днем, когда был изготовлен золотой телец, из нитнор индем воздерток кенгорем зайн анынен ой миура билтироцы. Заключается не только в том, что... Не только в том, что мы сейчас... что мы на прошлом уроке высказали и сейчас повторили, то есть в том, что это и то, и другое, и третье событие несут в себе потенциал какого-то зла. Видер йом шинайсы боя эгель. Нор эйх митсадам тойхен фун йоим шинайсы боя эгель ун хейт эгель бихлол. Но также с точки зрения содержания того дня, когда был сделан телец и... ну, как мы вначале, в общем, так вот, паштусы и полагали, с грехом золотого тельца. Мы связь с грехом золотого тельца этих событий вроде как отменили по ходу пьесы, потому что сказали, о, давайте посмотрим внимательно, о чем здесь говорится. Даже не о дне, когда поклонялись золотому тельцу, а уж тем более не о самом поклонении золотому тельцу, а именно о дне, когда был изготовлен золотой телец. И на основе этого дальние рассуждали далее. Но с точки зрения внутренней, говорит Ребе, должна существовать связь также с грехом золотого тельца. Диаспора базы, объяснение по этому поводу. Эсэс идуа, возди мифарши, атейр, зайн, марик, бенегеден, деминин, фун, аси, заэгель. Известно, ну, грех золотого тельца, как мы сказали с вами на позапрошлом, мне кажется, уроке, это один из двух наивысшей степени грехов за всю историю человечества. То есть это грех, сопоставимый с грехом древопознания, это что-то совершенно невероятное с точки зрения падения, с точки зрения проблемности, с точки зрения вот зла, которое заключено в этом поступке. Это такой выдающийся грех. И, разумеется, сюжет о грехе золотого тельца, ну и события самого греха Золотого Тельца, это вещи крайне широко обсуждаемые еврейскими мудрецами, и комментаторы высказывались бесконечное количество раз по этому поводу. Это, разумеется, наверное, даже в большей степени обсужденный вопрос за еврейскую историю, нежели какой бы то ни было другой. Ну вот сравнимо это может быть, наверное, только с обсуждением начала Торы, Брейшис Бора Элоким. Так вот, комментаторы Торы, они крайне подробно обсуждают этот вопрос Золотого Тельца, идею Золотого Тельца. «Азидн гобнит гемокт гемонта нынен фунавойда зора хасви шолом». Объясняют, что оправдывают, в частности, ну, есть совершенно различные комментарии, обсуждающие это событие с самых разных сторон. Но вот Рэбе сейчас хочет обратить наше внимание на определенный совершенно сегмент комментариев, они комментаторов, которые оправдывают еврейский народ и утверждают, что евреи вовсе не хотели поклоняться идолам в ситуации с Золотым Тельцом. Норблойса маник воззозы фирн бимкей мойши вло бимкей мавая. То есть, что они хотели, чего они хотели, требуя чего-то. Вот получился Золотой Телец. А чего они хотели-то? А хотели они получить предводителя, который поведет их вместо Мойши. Они, как мы уже говорили, изучая эту беседу, сочли, что Мойши Рабейну погиб, поднявшись на гору. И, ну, коль он погиб, а что дальше делать? Они вышли из Египта, оказались в такой ситуации. Когда-то, я помню, на меня это большое впечатление произвело, когда вот эту историю с выходом из Египта и созданием Золотого Тельца мне кто-то из моих учителей, даже подозреваю, я помню кто, пересказал в такой, ну, достаточно вольной форме, эмоциональной. И вот как-то на меня произвело впечатление. Действительно, я не задумывался до этого, что евреи, оказавшись в пустыне без того неожиданно человека, который их вывел из Египта и там творил им всякие чудеса, и кормил и поил их в пустыне и так далее, и всем же евреям было понятно значимость Моше Рабейну в их, в том числе, там, не знаю, в их жизни, в их быту. То есть он их кормил и поил, и вел, и вообще знал, куда идти и что делать. Так вот, они вдруг оказались без такого человека, без этого лидера. И можно себе представить, в их представлении, во всяком случае, можно представить себе их ужас, когда они вот, ну, жили в Египте. Помните, они даже с Моше Рабейну все время порывались вернуться в Египет, мол, мы там жили и не тужили. Ну, жили и не тужили, это, может быть, было вранье, но, тем не менее, худо-бедно, плохо ли, хорошо ли, под гнетом, там, изнуряясь на патагонных работах, но, тем не менее, ну, жили как-то, какое-то было такое более или менее устойчивое существование, корка хлеба, корка мацы утром и вечером выдавалась, то есть, ну, можно было жить как-то. И вот они погнались за синей птицей, значит, вот они куда-то вышли в необжитые места, где вообще непонятно, как существовать-то. Вот здесь, вот именно в этом месте пустыни. И все, и вдруг исчезает тот человек, который их вывел, пообещал им привести их в землю текущим молоком и медом, и, в общем, и тут они понимают, что зачем же мы за ним пошли. И вот им срочно необходим какой-то предводитель. Так вот, они хотели предводителя, они хотели какого-то лидера, ну, в довольно своеобразной форме, надо сказать, но хотели предводителя, не предводителя вместо Всевышнего, в скобках Рэбе отмечает, чтобы мы для пущей понятности, а предводителя вместо Мойши, который якобы погиб. Векетаносом большой накосов кизема еще ишашаргилонами. И, собственно, это выражает, эти комментаторы опираются на эту фразу, и эта фраза достаточно ясно выражает их намерения. Когда они потребовали вот такого вот предводителя, они сказали: потому что Моиша, человек, который вывел нас из земли Египта, мы не знаем, чего с ним произошло. Ну, помните, на всякий случай, они ошиблись в расчетах, и в тот момент, когда им казалось, по их расчетам получалось, что Моше обещал вернуться, он не вернулся. И как только он не вернулся, они сразу стали волноваться. А почему они стали волноваться? Ну вот, не знаю, по мне, в контексте вот такого пересказа данного сюжета, который я сейчас попытался изложить, в общем, все понятно. Потому что Моше Рабейну поднялся в такое место и при таких обстоятельствах, что было бы на самом деле странно ожидать его возвращения. То есть, ну вот, напрашивалось, что он погиб. То есть, скорее уж он погиб, то поднявшись вот туда, вот в это облако непонятное, и исчезнув там без еды и питья на 40 дней. Ну, наверное, то есть, ну, 100% он погиб, когда он не пришел, тогда, когда он еще, ну, была какая-то капля надежды, какая-то искра надежды, что он вернется, ну, пообещал, простите, как Карлсон, который пообещал, но он обещал, который улетел, но обещал вернуться. Вот он ушел куда-то, неизвестно куда, и, скорее всего, погиб, но вдруг Моше Рабейну, он же все-таки такой, может быть, он вернется. И тут он не вернулся, ну и сразу, конечно, ну понятно, конечно, не вернулся. Конечно, конечно, погиб. Вот. Дозгейзим хопнгем гивол азазолзайном и муца свишен демойбиш нунзей. То есть, они хотели, чтобы у них был вот посредник, подобный Моше, посредник между Всевышним, между ними, мьюсет эйвдем восазой год рейбиштер алдейна ангештелты хиура, подобно тому посреднику, которого сам Всевышний на первый взгляд поставил между ними и между собой. Моше Рабейну сам себя характеризует. Я стоял между Всевышним, между вами. Далее, там, в книге «Дворим» как раз, да? Так вот, ангеш, так, «Ки зе Мойша иша шагилон умерц мисроем», «Ибо тот человек, ибо Мойша, тот человек, который вывел нас из земли Египта, не дер эйбештер алейн». То есть, они, ну, заявляя, что им нужен вот такой вот лидер, заявляя свое желание, они сразу озвучили то, как они относятся к прошедшим событиям. То есть, вот про процесс выхода из Египта. Они процесс выхода из Египта понимали как осуществленный Мойша. Мойша – человек, который вывел нас из Египта. Не Всевышний сам, а Всевышний Дурх Мойша, Алс Мимуца, Свишн Демейберштон, Ун Иден через Мойша, который представлял собой посредника между Всевышним и между ними. Для того, чтобы еврей здесь снизу был, находился в связи со Всевышним. Он им динен и служил ему. Служил ему не просто не абы как, а служил ему полностью, служил ему, сделал свое служение полным, служил ему всеми силами своей души. Эйх, мидзайн сехал, мидзайн гефилн, и своим разумом, и своими чувствами. То есть, не только формально на уровне там, проставления галочки, на уровне внешнего действия, которое не наполнено духовным содержанием, но служил ему также, наполняя свои действия духовным содержанием разума и чувств. То это достижимо тогда, когда божественность привлекается вниз, вплоть до ситуации знать, что есть Бог. Это цитата из Рамбама, хорошо нам знакомая по в начале по Дерех Митсвасе, по урокам по Дерех Митсвасеха, Ваймона Салейкус в начале, сравнительно недавно, по нашим урокам по книге Шаары Эмуна, где мы занимались заповедью познания Всевышнего, обязанностью нашей познавать Всевышнего. Вот там мы настаивали на том, что Рамбам в качестве обязанности заявляет не веру в Бога, что действительно не может быть обязанностью первичная вера в Бога, а заявляет обязанность именно лейда шиешем лейка, знание, что есть Бог. Так вот, для того, чтобы знать, что есть Бог, висен нойсов эфлигамин, то есть знать в дополнение к вере, которая в еврея встроена, для этого необходимо, чтобы божественность была привлечена вниз в определенной форме, когда ее можно познать, когда ее можно узнать. Понятно, в свете тех рассуждений, которые мы вели в Шаары Эмуна и в Дерех Митсвасеха, что вера и знание – это вещи, которые могут граничить между собой, но которые не пересекаются. То, что мы знаем, в это мы не верим. То, что мы верим, это то, что, во что мы верим, априорно нам неизвестно, по крайней мере, до сих пор. То есть, если бы мы знали, мы бы не верили. Коли мы верим, значит, мы эту вещь не знаем. Вера схватывает те вещи, которые стоят над нашим разумом, над нашим пониманием, для того, чтобы взаимодействие с какой-то идеей, с каким-то существованием, оно вышло за рамки чистой веры и было каким-то образом осмыслено разумом, для этого необходимо, чтобы это существование как-то себя проявило, чтобы оно показало себя, чтобы его можно было исследовать, чтобы мы его могли пощупать руками, грубо говоря. Так вот, для того, чтобы божественность, для того, чтобы служить Всевышнему в полноте, а для того, чтобы служить Всевышнему в полноте, необходимо наполнить действие пониманием, ощущением, чувством, тогда в служение будет задействован человек целиком, а не только на уровне его внешних каких-то вот там способностей механических. Для этого необходимо, чтобы божественность была привлечена вниз в той форме, в которой она будет вот в какой-то мере доступна для понимания, осмысления, чувствования по ее поводу, скажем. Шиешамалейка. Воздосис бедаргас илейкус. Визи из митсада ацмей. Пошит бетахлис апшитус. Значит, знать в дополнение к тому, чтобы верить, что есть божество. А вот это вот божество, элейка, если я правильно понимаю, что Рэба объясняет, это слово, которое указывает на уровень божественности, именно сущностной божественности, которая проста, абсолютной простотой. Элейкус вэрт низгалы цуаны шлимату анишом бегув. То есть, для того, чтобы служение было полным, необходимо, чтобы божественность раскрывалась внизу, человеку снизу, человеку, как он представляет собой душу, одетую в материальное тело. Помните, мы говорили с вами, что определенные аспекты души еврея, они контактируют со Всевышним, не то, что там видят Всевышнего, там, воспринимают Всевышнего каким-то образом на нюх, а они просто находятся в прямой связи с Богом. Поэтому им не надо никакого дополнительного раскрытия, там привлечения или чего-нибудь. Они и сами уже на месте. А для того, чтобы человек, как душа в материальном теле, служил Всевышнему полностью, необходимо, чтобы божественность вот привлеклась и привлеклась вниз и раскрылась. «Ун не слабеш бой в ехуд нифло» и оделась в его существование, да, оделась в него, как здесь Рэбе говорит, и оделась в него потрясающим объединением. Это цитата из Тании. Если я не ошибаюсь, конечно, Рэбе ссылается на другое. В смысле, не на другую книгу, а ссылки не приводит. «Бизби дугмас Мойше, возис ише ликим», вплоть до ситуации Мойше, который называется самой Торой «Иш ой ликим», «человека-бог». «Иш воз мекен зен унгерн», «человек, которого мы можем видеть и слышать». Мудрецы наши говорят, что Мойше Рабейну, его существование было обожествленным. От середины и выше, от середины и ниже человека, от середины и выше Элоким. То есть это вот пример такого человека, на самом деле это образ любого праведника, подобного порядка, образ любого абсолютного праведника, цадик гомор, то, что называется в терминах Тани, человек, который... через которого божественность заглядывает как бы в этот мир, через которого божественность является в этот мир в той форме, в которой она вот может быть воспринята и осмыслена. «Ун кидейлый кузол нохмер нимшех верн». И для того, чтобы божественность, она привлеклась еще более. «Ун дер герт верн инвелт». И стала ощутимой в мире. «И нойла мазе агашми». В этом материальном мире, имеется в виду в мире, который на первый взгляд противопоставлен божественности, и который не очень допускает сюда божественность распоряжаться. Понятно, что это все такая игра марионеточная, Но, тем не менее, Всевышний создал этот мир таким, чтобы он скрывал божественность. А тут мы требуем того, чтобы мир, чтобы божественность вошла, привлеклась в этот материальный мир, в Вихола и Ньоним, во все вопросы этого материального мира. Гобнзе и Гемейнт, Азездарб, Дав, Нимших, Верн, Дурха, Нидери, Кирдарга, Ин, Ойламазе. То есть... Что это означает? Что божественность привлеклась вплоть до самых низких ступеней этого материального мира. Он дур дэм вэтэс гоб мэр виркунг ун ин вэлт. И таким образом обрела большее влияние на мир. Заглянем в сноску 52-ю. Увиофен Ахер, другими словами говоря, смотри Кузари в первой его главе, в таком-то месте. В первом разделе в таком-то месте «Вейисхила аношим левакиш нейват мургашхуду». «И стали люди», ну там описывается история человеческая в взаимоотношениях со Всевышним, «захотели, и люди стали искать какого-то объекта поклонения, который был бы ощутим». Смотри там подробно и комментаторов. Ну, то есть, проще говоря, как выражение мотива, иметь посредническое начало между собой и Всевышним, в которое божественность будет одета до самого низу, которое будет являть собой, вернее, одевание божественности в самые низкие аспекты материальности мира. «Валдерах висес гивен лахар изе», и подобно тому, как это было впоследствии, «аздрейбершер год гигейсного асули мигдаш», когда Всевышний сказал, ну вот как раз в процессе дарования Торы вокруг Золотого Тельца, то есть приказы о строительстве мигдаша, приказы о строительстве Мигдаша и строительство Мигдаша непосредственные, они окружают как бы историю с Золотым Тельцом. Вот Всевышний приказал, пускай сделают мне святилище из золота и серебра, фунзоров, хесов и хули, из самых простых, самых приниженных минералов, да, из минеральных веществ, из самого низкого типа природы, в частности, из золота и серебра, «Вэшуханцы бисэйхом, и я поселюсь внутри них». «Восэйкоры издер орэйн ушней акрувим». Главное в этом, вот в этом поселении божественности в мир, которое реализовалось через строительство мешкана, это Арон Акойдеш, ящик со скрижалями завета, и крувим, которые сидели на нем. Два изображения ангелов, крувов, которые находились на крышке этого ящика. «Восаль едейзе из гивен ашрой сашхина цвишниден». Благодаря чему, собственно, вот через эту конструкцию, через конструкцию мешкана, вполне материальную, реализовывалось раскрытие шхины, почивание шхины среди евреев. «Веди барти итхо мяла каперес мебеншне акруим ашел арена едус». Как говорится в Торе дальше, «И буду я говорить с тобой», с Моше Рабейну, «буду я говорить с тобой», с капуэреса, капуэрес — это крышка на Арона Койдеш, из пространства между двумя крувим, которые расположены на ящике свидетельства, на Арона Едус. «Ваешлеймер, аздосис диасбора амивуирн медраш». И надо сказать, что это является объяснением тому, что объяснением, которое дает Мидраш. «Аздерхета эйгел изги кумен митсад дэм возбишас матн тейровен ваердавая алгар Синай». Что грех Золотого Тельца, он имел своим предисточником, как бы, то, что во время дарования Торы, когда спустился Бог на гору Синай, цитата из Хумаша, «Гобн зиидн гмегизен, видер ибиштыр из йорет мямидр Меркова», евреи увидели, ну, известно, что во время дарования Торы Всевышний, в кавычках, «свесил все небеса на гору Синай», склонил расстелил их на горе Синай. И евреи увидели то, что обычно скрыто от человека, который находится в материальном мире. То есть они увидели всю вот эту конструкцию, всю небесную механику, увидели насквозь. И вот Всевышний сошел на гору Синай, спустился на гору Синай, и евреи видели в связи с этим божественную колесницу. «Он зейгобн шум, он зейгобн шунгвен эхот мегэм демпней шоэр шебемеркова». И они обратили внимание, наверное, я не знаю, что такое шунгвен, они обратили внимание на одного из ангелов этой колесницы, который описывается как лик быка. Помните, там несколько ликов в этой колеснице. Вот они обратили внимание на лик быка. «Зейгобнги волдоли мато, азахфун мато». И они захотели таким образом, объясняет Мидраш, вот здесь снизу что-то такое похожее. Какой-то предмет, нижний предмет, бедугмас вилли майла и мирковая ильёйна. Подобную, какой-то предмет, который будет подобен тому, что там свыше вмонтировано в божественную колесницу. «Унафилу леахар асиза эйгель, эйдерме миготн гидзинт». То есть, еще раз, давайте сейчас мы в каком-то подозрительно быстром темпе прочитали достаточно большой объем текста, давайте чуть-чуть подытожим. То есть, комментаторы объясняют, что евреи, они были в своем изыскании золотого тельца, вернее, в изыскании чего-то, что увенчалось в результате создания золотого тельца, они были нацелены, на самом деле, не на Авойда Зору, а были нацелены на определенную, ну, скажем, под каким-то углом позитивную идею. Они были уверены, что они потеряли Моше Рабейну, как посредника между, как они его воспринимали, как посредника между собой и Всевышним. И, на самом деле, не так уж прямо и неправильно воспринимали. И им потребовался посредник, который бы объединял их со Всевышним. Ну, совсем в простом смысле. Им потребовался тот, кто будет их вести по пустыне дальше, и кто вообще будет организовывать их побег из Египта и достижение там, земли Израиля, вообще их последующую жизнь. Если говорить более внутренним образом, вот они хотели служить Всевышнему в полноте. А для того, чтобы служить Всевышнему в полноте, для этого необходимо, чтобы божественность привлекалась вниз в такой форме, в которой она будет, вот как в этой цитате в сноске из Кузари, в которой она будет «нейвед мургаш», чтобы она была ощутима, понятного, чтобы божественность, она оделась в какие-то понятные формы. Вот в Моше Рабейну она одевалась хоть в сколько-то ни было понятные формы. А им захотелось еще ниже и ниже и ниже. И вот рассуждение в Мидраше, ну понятно, что Мидраш это Мидраш, не надо об этом забывать, это толкование, непростой смысл, но тем не менее, вот рассуждение в Мидраше, нам объяснение, которое Мидраш дает греху Золотого Тельца, оно в каком-то плане вот это вот описывает в такой выразительной, понятной форме, что они увидели на горе Синай, увидели некоторый образ в связи с божественностью, то есть образ колесницы. А что это за колесница? Это вот конструкция из ангелов, которые являются выражением, там, как она канализирует волю Творца в этот мир. Вот они увидели там лицо быка, и им захотелось, чтобы что-то такое было на совсем низком уровне. И тогда мы сможем понимать, мы сможем чувствовать божественность и служить Всевышнему в полноте, скажем. Вот наша жизнь организуется в этом плане. «Унафилу леахар», продолжаем, «унафилу леахар асия заэгель», и также после сотворения Золотого Тельца, «эдерми готн гидин», до того, как они стали ему поклоняться. «От арн гизогт хаклан шемухор», Аарон им сказал, это мы уже поднимали этот вопрос выше, когда пришли к различию между днем, когда был изготовлен телец, и фактом и поклонения ему. То есть это вообще происходило в разные дни, правда, соседние. И Аарон, первосвященник, он уже после создания Золотого Тельца, всяком случае, здесь так Рэббет говорит, он заявил евреям, что у нас завтра праздник Богу, ну, как одно из объяснений, хотел оттянуть время, чтобы, там, тем, чтобы мол, давайте, завтра не сегодня, так лентяи говорят. Вот завтра у нас праздник Богу, мол, Моше Рабейну за это время как раз придет, и все закончится благополучно, а с Тельцом разберемся как-нибудь. Как-нибудь позже разберемся. С точки зрения нашего объяснения выше, скажем, это означало, что Телец совершенно не пересекается никак с поклонением Всевышнему. Телец Тельцом, а завтра праздник Богу. «Ас фундам кена ройскумена анилуй». То есть, что это имело в виду, в том числе, если теперь подключить сюда наше сегодняшнее рассуждение, что вот это вот, значит, сотворение Тельца, оно могло стать и поднятием, привести их к поднятию. «Ас вен мойша вет кумен, вет баид низгала верн, видерини на игеле ским циюс нит». Что когда, вот, да, появился такой чудесный золотой телец, ну, на самом деле, представить себе это полезно иногда уделять какое-то время, более или менее значимое, хотя бы несколько секунд, для того, чтобы попредставлять те вещи, о которых мы с вами читаем в Торе. Ну, вот сюжет золотого тельца и само изготовление золотого тельца. Ну, вот представьте себе, попробуйте себе представить саму эту сцену, ну, как в мультфильме, может быть. Там золотая антилопа. Как в мультфильме. Вот берет человек большое количество золота, кидает его в печку. А и оттуда выскакивает золотое животное, которое двигается как животное, которое... Ну вот, это же совершенно невероятная штука. Так вот, там, значит, Эрев Рав вскричал: «Вот он, вот оно, божество твое, Израиль!» А вот Моше Рабейну придет, спустится вниз и покажет, что на самом деле у этого, в кавычках, божества, у него нет никакого существования, это всего лишь материальный предмет. Это всего лишь, ну вот, чудесным образом, конечно, одушевленный кусок золота. «Бепаштус ветес венес волтнит гевендер ваяшкиму». И по простому смыслу, если бы не произошло то, о чем в Торе сказано, «ваяшкиму», встали евреи рано поутру, в еврейском языке есть такой отдельный глагол «вставать рано поутру», это «прираниться», как бы, «ваяшким». Ну вот, так евреи в той ситуации... Они вот во время дарования Торы, помните, они проспали. Потому что, кстати, между прочим, по той же самой причине, тот же самый обвинитель еврейского народа, Сотан, он их не давал им проснуться, то есть отгонял от них комаров там, и всячески делал более сладким их сон. И вот они проспали, чуть не проспали дарование Торы. Опоздали, во всяком случае, на дарование Торы. Всевышний явился туда первым, что было неправильно. А здесь они наоборот, вот золотым тельцом, они, Сотан их, значит, наоборот, там, значит, подпихивал, и они встали ни свет ни заря. А Сотан зерзом кидейши и хитову, и, как объясняют комментаторы, Сотан их подстегнул, чтобы они поскорее совершили грех, потому что он понимал, что сейчас еще каждая минута промедления чревата тем, что Моше Рабейну уже придет, и все, с грехами будет покончено. Так вот, они проснулись, если бы они не проснулись утром, и не побежали бы сразу, ни свет, ни заря, там еле, и там не успев помыться, не позавтракав, не побежали поклоняться золотому тельцу, «Волтнит гевендер ваихитоу», а вот это ваихитоу, в смысле, и согрешили они, оно бы не произошло. Но радраба, а что бы произошло, напротив того, «Моише волт фарбрэнд де мэгил бы матум васкем колбны Исруэль», а что бы произошло? Произошло бы... С точки зрения Рэбе, произошло бы то же самое, что произошло на практике, только после того, как они согрешили. Что происходило, согласно сюжету, в тот день? Моше Рабейну услышал там, значит, что происходит в стане. Всевышний отправил его вниз, иди, говорит, спускайся, разбирайся там с тем, что происходит, спускайся, комментаторы объясняют, что ты тоже подлежишь спусканию, низведению в связи с тем, что растлился народ твой. Вот, иди, спускайся, разбирайся с ними, Моше Рабейну спустился, увидел, что произошло, разбил скрижали, которые могли бы служить документом, обуславливающим возможность уничтожения еврейского народа, заключившего уже брак со Всевышним, вот как Ксуба, и изменившему им своему мужу моментально, разбил скрижали и занялся золотым тельцом. И что он сделал с этим золотым тельцом? Он, значит, его там сжег, размолол, в общем, уничтожил его. Так вот, он бы сжег этого золотого тельца в присутствии и при внимательном наблюдении всех сыновей Израиля. У пшита зазволт михатхила нитгивена войдеса игели. Само собой разумеется, никакого бы служения, поклонения тельцу не произошло бы. Напротив того, Моше Рабейну показал бы, что телец не обладает никакой силой, никакими способностями. Кстати, интересно, чем сейчас раньше не задумывался, сейчас это как-то живо представилось себе, как Моше Рабейну обращается с этим тельцом, а как он его, телец же, бычок, золотой бычок, и Моше Рабейну его надо было, ну вот как-то схватить там, значит, это из металла бычок, и вот Моше Рабейну его берет и там сжигает, растирает в мелкий порошок. И вот этим событием, если бы оно произошло, выразилось бы единство Всевышнего в большей мере, выразилось бы то, что нет никого, кроме Всевышнего. Кстати говоря, между прочим, я на самом деле так понимаю, что оно и выразилось просто на первом плане в этих событиях, в той форме, в которой они развернулись практически. Стоит грех золотого тельца, за ним ничего не видно. Но на самом деле, да, Моше Рабейну спустился с горы и вот, уничтожил этого тельца, раскрыв дополнительно, как в мире нет ничего, кроме Всевышнего. На самом деле, этот тезис надо додумать еще, вот как уничтожение тельца в эту пользу работает. «У нас мимуца кен зайн нор Мойша и мимуца михабер». И показал то, каким образом мимуцей, связью, вот этим посредником между Всевышними и евреями, может быть на непроизвольный предмет, даже вот такой вот одушевившийся неожиданно кусок металла, непроизвольный предмет, а только Моше Рабейну, который представляет собой так называемый мимуца михаберс, объединяющего посредника. Посредник может быть разный, как вы понимаете, да? Посредник может быть разъединяющий и объединяющий. Обычно я привожу пример со сваркой и прихваткой для кастрюли. Скажем, когда мы с вами ставим кастрюлю на плиту металлическую, то, чтобы не обжечься, мы берем какую-нибудь тряпочку и через нее берем кастрюлю. Это посредник, при помощи которого мы можем обращаться с кастрюлей, достичь того, чего мы хотим, сварить макароны. Иначе мы не смогли бы эти макароны сварить. Но этот посредник, его вся функция разделения между нами и этой кастрюлей. В этом вся идея. Мы не хотим обжечься, поэтому мы берем кастрюлю через прихватку. С другой стороны, это посредник, но посредник разделяющий. Такое тоже бывает в духовности, можно об этом как-нибудь подумать и поговорить. А с другой стороны, есть посредник объединяющий. Объединяющий посредник – это то, что становится частью одновременно и одной стороны взаимодействующей, и другой. Скажем, мы берем, хотим соединить два предмета, два металлических предмета, и для того, чтобы их соединить чрезвычайно прочно, так, чтобы они превратились в одно целое, мы применяем сварку. То есть, создаем такой слой между этими предметами, который будет включать в себя и один предмет, и другой, и вот они сольются воедино, они превратятся в сплав, они превратятся в какую-то вот такую вот в нечто общее, а общим они станут благодаря вот этому сплавному слою, который содержит в себе и молекулы одного предмета, и молекулы другого. Вот это мимуца, если я правильно понимаю, это пример мимуца амехабр. Так вот, мимуца амехабр — это не любой предмет. Не любой предмет, в котором будет выражена некая живость, как предположили, наверное, евреи. Вот давайте возьмем быка и будем поклоняться, раз мы видели быка на небесах в Божественной Колеснице. А именно личность Моше Рабейну и, разумеется, его распространение, согласно тому, что говорится в книге Зор, распространению Моше во всех поколениях, вот именно такая фигура, она может быть мимуца, она может быть посредником, она может посредничать, и на самом деле обязана и должна посредничать между евреями и Всевышним. Воз дер Рейберштер готен гешикт ун им гемахт фар зайн шлиах цу иден. То есть, вот Моше Рабейну, он, как это называется, аккредитованный посланник, Всевышний его аккредитовал, Всевышний его отправил к евреям для того, чтобы он был посланником. Всевышний затеял вот такую схему взаимодействия между собой и евреями с целью обеспечения полноты служения евреев. Вот эта идея праведника, через которого евреи соединяются со Всевышним. Он его отправил, и вот такой посредник, он годится. А другой посредник, произвольный, которого евреи придумают, он не только не годится, но и соединение с ним и вот какая-то концентрация на нем, она может превратиться в авойдозору. Бепоэл и зобер фундем не ставив геворн. Да, вот так могли события развиваться. То есть, если бы евреи не вскочили с позаранку и не помчались поклоняться Золотому Тельцу, то тогда эта ситуация, тогда Моше Рабейну успел бы спуститься с горы, уничтожить Золотого Тельца, или на самом деле красивее, конечно, как мне кажется, было бы, чтобы Моше Рабейну спустился, и этот телец, он, не знаю, спел ему песнь, ну, каким-то образом проявил вот свое, не был бы уничтожен Моше Рабейну, как это произошло вот в ситуации уже наказания еврейского народа и вот разрешения ситуации свершившегося поклонения Тельцу, когда он должен был быть уничтожен как идол, а именно, что было бы каким-то, ну, каким-то другим образом было бы показано, как он представляет собой всего лишь один из элементов мироздания, который абсолютно подчинен Всевышнему, и раз он подчинен Всевышнему, то подчинен и Моше Рабейну. Ну, это же мои фантазии на тему. Так вот, могло бы, в любом случае, могло бы, основная идея такая, могло бы быть из этого и поднятие произойти, то есть само сотворение Золотого Тельца, как ни парадоксально, могло бы стать началом поднятия, там, не знаю, понимания евреев, понимания евреями их взаимоотношений со Всевышним, поднятия на новую ступень. Но не стало бы Поэль Зобер фундам не ставив геворн бакамам и Исроэл на практике из этого в результате, в скобках Рэбе отмечает, у некоторых евреев, потому что какие-то евреи не принимали участие в грехе Золотого Тельца, скажем, все колено Леви. Эйф Морген Дерхета Эйгель, на следующий день произошло, совершился грех поклонения Золотому Тельцу. Дерхейт фунавой дозорах эпехагусавая. То есть, ну и какой грех? Вот это самый выдающийся грех, который стоит, который весит, как все соблюдение целиком, грех идолопоклонства, полная противоположность той базы, на которой держится вся наша вера, вот, и полное противоотрицание единства Всевышнего. Ну, наверное, подведем совсем краткий итог. То есть, мы стали заниматься поиском связи между содержанием, вот этих внутренним содержанием, не только получается, вот то, что мы объяснили, это несколько поверхностно, не только поверхностные связи между двумя событиями, которые мы исследуем, и днем, когда был изготовлен Золотой Телец, как событиями, несущими в себе потенциал какого-то негатива, потенциал какого-то греха, скажем, или проблемы. а и внутреннюю связь между ними и самой идеей вот этого поклонения золотому тельцу, греха золотого тельца, и стали нащупывать вот эту связь через объяснение содержания греха золотого тельца, чего же хотели евреи. Выяснили с вами, что евреи на самом деле не то, что хотели, пока не то, что Моше Рабейну исчез, они закричали: «Ага, давайте нам идолам, мы будем ему поклоняться». А они хотели получить посредника между ними и Всевышним вместо посредника, которым являлся Мойша. Они хотели заместить, найти что-то взамен Бога. Они хотели найти что-то взамен посредника между собой и Богом. Единственное, что эту идею посредника они поняли превратно. И спустись бы Мойша раньше, то из изготовления этого посредника тоже, впрочем, могло произойти поднятие в понимании взаимоотношений между евреями и Всевышними, вот, поднятие во взаимоотношениях между евреями и Всевышним, скажем. Ну, практически получилось иначе, и евреи совершили грех идолопоклонству, полностью противоположный единству Всевышнего.